Слово Божие будем слушать сегодня из 2 главы Откровения, с 1 стиха по 7. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твои прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Аминь.
Аминь.
Садитесь, пожалуйста. Сегодня мы с вами начинаем размышление о той части книги Откровения Иоанна Богослова, которая называется «Посланием семи церквам». Ну, строго говоря, есть еще вступление к посланию семи церквам, которое находится во второй части первой главы Откровения, а вот само послание семи церквам уже находится во второй и третьей главе Откровения. Дело в том, что это очень актуальная часть для современной церкви, Откровение Иоанна Богослова. Вообще все Писание актуально. Нет в Писании ничего лишнего, да? Но, тем не менее, в те или иные времена, те или иные проблемы и обстоятельства заставляют нас пристально посмотреть на те или иные тексты. И вот сейчас мы живем в какое время? Мы сейчас живем в такое время, когда по смелым, но правдивым, праведным оценкам христианство мировое находится в кризисе духовном. То есть очень мало церквей могут в хорошем смысле похвастаться хорошим духовным состоянием. И это заставляет нас обратить внимание именно на те тексты, которые говорят о духовном здоровье церкви. И вот, конечно, послание семи церквам в этом отношении – это особые тексты. Ну, прежде всего, нужно сказать, что существуют, в том числе и в нашем братстве, разные подходы к толкованию этих текстов. Я не буду сейчас подробно вам говорить, но я просто хочу обратить внимание на 11 стих 1 главы Откровения, где Иоанну сказано так. «То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефесе, и в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладикию». То есть то, что Господом было открыто Иоанну, он должен был не просто записать, он должен был послать в 7 конкретных адресов. То есть речь идет о конкретных церковных общинах, расположенных, кстати, примерно в одной области. Сейчас это территория восточной части Турции. Вот то, куда Иоанн должен был написать, это территория восточной части Турции. Вот эти все города, Ефес, Смирна, они, правда, сейчас некоторые называются по-другому. Смирна, например, называется Измиром. Но не суть, не в этом суть. А дело в том, что Бог давал оценку духовной жизни семи церквам в одно и то же самое время. То есть нельзя рассматривать эти послания, как это иногда делают, исключительно как посланию к каким-то эпохам в жизни церкви. Такое толкование, наверное, допустимо, но все-таки Иоанн писал по Божьей воле семи церквам, которые жили и реально существовали в одно и то же время. И чем эти тексты ценны? Здесь Бог через Иоанна, апостола, обращается к ангелам церкви. Вот мы об этом уже говорили в прошлый раз. Ангел церкви – это кто? Это пастор, выражаясь современным языком. Потому что на него Богом возложена ответственность за то, чтобы весть Божия доходила до церкви. Вот это пасторская ответственность, да? У пастора могут быть множество помощников, проповедников, но, как это ни печально, но если Юрий Нилович или Сергей Николаевич наговорят что-то не то, перед Богом за это будет отвечать Михаил Вячеславович. По факту, да? Они, конечно, за свое тоже ответят, но и мне достанется. Вот в каждой церкви пастор отвечает за донесение вести. И обратите внимание, что Бог обращается к этим церквям через этих вестников, через ангелов церквей, да? Не то, что ангел в сторону, сейчас я сам с церковью поговорю. Христос, в принципе, так может сделать, наверное, если ангел совсем потерял здравое учение, совесть, здравый смысл, но в нормальном случае Бог говорит через ангелов, то есть через пасторов. Это нормальная ситуация, вот как здесь. И через он до ангелов, и через ангелов, через пасторов доносит до церкви оценку духовного состояния семи общин. Вы знаете, если это вникнуть в это, любая церковь получит современный огромный повод для размышлений и молитв покаяния. На самом деле. Каждое из послания, каждое из семи посланий отдельным церквам начинаются с того, что Господь Иисус Христос, Спаситель, каждой церкви через ангела представляется особым титулом. Вот в данном случае к Ефесской церкви, обращаясь, Иисус о себе говорит следующим образом – так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Чтобы это понять, нужно вернуться к первой главе Откровения. Здесь говорится о Сыне Человеческом, говорится об Иисусе Христе, который ходит среди светильников и держит в своей руке семь звезд. И вот в самом конце первой главы Откровения, в 20 стихе, мы читаем: «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия». Семь звезд – суть ангела семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Иисус Христос здесь являет себя как то, который ходит среди церквей. Хочу обратить это внимание, не среди церкви, вот то, о чем мы говорили вчера. Бог имеет дело с конкретными поместными церквями, и Христос ходит между церквей, Он ходит между них, и при этом ангелы, пастыри этих церквей зажаты у Иисуса в руке. Вот такая картина нам представляется из Откровения Иоанна Богослова. Христос таким образом позиционирует себя как Господа, который вникает в жизнь каждой поместной церкви. И вот это очень важно. Мы иногда забываем об этом. Мы иногда, может быть, думаем, но мы вслух об этом не говорим, но, вы знаете, есть такое не очень хорошая присказка в русском языке, не знаю, словосочетание, не знаю, как это даже назвать правильно, выражение, вот, нашел слово. Говорят, Богом забытое место. Это очень неправильное выражение, у Бога нет забытых мест. Бог никого никогда не забывает. Бог вникает в дела всех людей, в их сердца, всегда, в любой момент времени. Любых людей и в жизни любых людей и в любые обстоятельства. Не бывает Богом забытых городов. Это на самом деле очень некорректное высказывание. И верующим бы надо стараться не употреблять такие выражения, да? Но тем более нет и Богом забытых церквей. Мы иногда, может быть, думаем, но в самом деле мы Гагарин, да, ну что там, 20 с небольшим членов. Может, мы иногда думаем, что Богу до нас нет никакого дела. Есть Богу и для больших, и для и до маленьких, и до средних церквей. Он по-прежнему ходит между светильниками. И пасторы у него по-прежнему вот тут, по-прежнему в руке. Это первое обстоятельство. Именно поэтому есть смысл молиться Христу о церкви всегда. Он и так не отстранен. А если мы молимся Христу о церкви, то Он в церкви тем более будет активнее действовать. Что дальше? А вот дальше описывается состояние церкви, которая по современным меркам, ну, практически отличница. Ну, давайте почитаем. «Знаю твои дела твои», да? Дела есть. Дальше. «И труд есть, и труд твой». И дальше что? «И терпение твое». Слушайте, сейчас в наше время это высший пилотаж. Чтобы были дела угодные Богу, чтобы был труд в церкви всесторонний, чтобы все делалось с терпением. Такую церковь еще поискать? Да? Я думаю, что немногие современные церкви могут похвастаться таковым. Более того, эта церковь всерьез занимается духовным очищением. И то, что ты не можешь сносить развратных. Помните, в первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет о ситуации, когда там один член церкви, скажем так, мягко, сильно согрешил, а церковь относилась к этому очень равнодушно. И надо сказать, что Павел сказал все, что он думает об этой ситуации, да? Ему пришлось вмешаться самому, чтобы навести порядок. А он ожидал, и это видно в первом послании к Коринфянам, что они порядок как-нибудь наведут сами. Так вот, в Ефесской церкви с этим все хорошо. Они не сносят развратных. Они не покрывают явных грешников, да? Значит, кого надо, вовремя дисциплинировали. По этой статье у Бога нет претензий к Ефесской церкви. Дальше. «И испытали тех, которые называют себя апостолами, они не таковы. и нашел, что они лжецы». Слушайте, это такая церковь, которая смогла вычислить лжеапостолов, да, людей, которые пытались из себя сделать великих божьих учителей, а таковыми на самом деле не являлись. У нас сейчас в любую церковь приди с Библией, скажи любую чушь подчас, и его примут, и пастора не спросят. Знаете, меня всегда удивляло, когда начинаешь с верующими говорить о том, ну вы человека видите, в общем, ну кто? Ну вы уверены, что он здравое учение несет вообще, да? Может быть, люди видят человека в первый раз в жизни, он просто зашел на церковное общение, и ему и чай налили, и все, и развесили уши, и слушают. А когда начинаешь спрашивать, еще тебе могут сказать, а он же с Библией пришел. Знаете, это преступная наивность. Мало ли, еретиков ходят с Библиями. Они все практически с Библиями ходят. Так вот, эта церковь была бдительна, она кого угодно не слушала. Вам не кажется, что вообще идеальный портрет церкви здесь написан, да? Он нашел, что те, кто лжецы, лжецы. Более того, это церковь, которая занимала очень четкую позицию вообще по отношению лжеучений. Вот мы это из 6 стиха видим. «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу». Никто не знает точно, кто такие николаиты, но ясно, что это были очень серьезные еретики первого века, которые тоже под видом христианства проповедовали что-то не то. И церковь разобралась. Слушайте, ангелу этой церкви я бы 5 с плюсом поставил за такое духовное воспитание паствы. Но что интересно, обнаруживается, что Бог Ефесской церковью при этом недоволен. Христос отдает должное всему, что они перенесли. «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Трудяшки они духовные, да, это труженики, даже не трудяшки, это как-то уменьшительно, труженики. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Я не знаю, как, и никто не знает, как среагировала Ефесская община, когда их ангел читал то, что от Христа прислал ему апостол Иоанн, но я думаю, что они были сильно озадачены. Ну как же так? Сам же Христос констатирует, да, терпение есть, труд есть, дела есть, переносилие. Еретиков разобрались, лжеапостолов вычислили, развратных не терпят. Но идеальная церковь, а Бог недоволен, а Христос недоволен. Потому что Христос смотрит не на дела и не на служение, на это тоже смотрит и отвечает. Но Христос-то прежде всего на что смотрит? На сердце. И вот в послании Ефесской церкви Христос поднимает одну очень важную проблему. На самом деле мы можем быть почти идеальными верующими для себя, друг для друга и даже для окружающего мира. Но при этом состояние нашего сердца может быть совсем не таким, каким Бог ожидает. Понимаете, какое дело? Если в нашей жизни был правильный духовный старт, Вот таким духовным правильным стартом может быть воспитание в благочестивой семье. Или если нам было прощено очень много грехов, когда мы покаялись, и у нас был очень хороший духовный наставник, который у нас хорошо вложил основы, то мы по инерции можем двигаться очень долго, практически всю нашу жизнь. Ну, то есть что? Делать благочестивый вид, нести служение, как сегодня в стихотворении говорили, да, приносить десятину, давать мудрые советы, разбираться в Писании. Вот у нас все это может быть не потому, что сердце горит, а потому что это привычный, ну, будем говорить про нас, привычный баптистский образ жизни. Это очень хорошая вещь на самом деле. Здесь Христос же их не критикует за все это. Он говорит: вы молодцы в этом, но вся ваша проблема в том, что произошел разрыв между тем, что вы делаете и кем вы являетесь на данный момент времени. Первая любовь, о которой здесь сказано, что это такое? Это то состояние, в котором сердце обычно пребывает после рождения свыше, сразу, когда в нас все живо, когда мы ощущаем, что Христос нас любит, что Он за нас зашел на Голгофский крест, за мой грех, что Он меня вытащил из ада, что Он меня на небеса посадил. И мы Богу благодарны. Мы в этот момент, вот очень часто бывает, что новообращенный верующий, он как бы дышит Христом. Даже не живет, он дышит Христом. А потом на место вот этого живого посвящения приходит благочестивая привычка. И мы делаем все то же самое. И даже молитвы наши могут быть пламенными по-прежнему. А сердечного горения первой любви уже нет. Мы сегодня читали с вами евангельский текст. Первая заповедь. Возлюби Бога не как-нибудь, не слегка, не чуть-чуть, не в меру сил, как нам было бы комфортно, да? Вот дал бы Бог заповедь: возлюби меня в меру сил своих, о? Замечательно бы, да? А что говорится? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою, да? Всей крепостью, всем разумением, всего себя посвяти мне. Вот такая любовь, она устраивает Бога. А на чуть-чуть нас, на владение нас в какими-то долями, чтобы мы, положим, на 70% принадлежали Христу, а на 30% чему-то еще. А вот Христос на это не согласен. И вот это надо очень четко понимать. Бог не бросает слова на ветер. Если Он говорит: возлюби меня всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением, значит, всем своим существом возлюбить Бога надо. И не только сразу, когда мы покаялись или когда мы вошли в воды крещения, не только так. Но когда мы всю свою земную жизнь, через всю свою земную жизнь это проносим. Не у всех получается. У членов Ефесской церкви тоже не получилось. Но что хорошо во Христе? Во Христе всегда есть возможность вернуться на ту духовную высоту, с которой ты не спал. Или подняться на еще большую. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. выход из ситуации. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твои прежние дела. Имеется в виду с тем же вдохновением и с тем же посвящением, с той же любовью ко Христу, как раньше. И в то же время, а вот дальше, а если не так, предупреждает Иисус, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его. То есть, по сути дела, сдвину вашу общину, говорит Господь. Если не покаешься, оказывается, верующим, рожденным свыше, благочестивую жизнь ведущую иногда, ох, как нужно бывает покаяние. Не за внешние грехи. Помните, еще в Ветхом Завете Бог говорил Израилю, что проблема не в ваших жертвах, жертвы ваши всегда предо мною. Проблема всегда одна и та же. С каким сердцем ты это делаешь? Честно зададим себе вопрос. Для меня сегодня Христос – это тот, кем я живу, это тот, кого я люблю, или просто поставщик благословений мне? Честно надо задать этот вопрос. Мы всегда у Бога что-то просим. Здоровья, денег, квартиру, что-то купить, что-то продать. Все это не грешно. Но вопрос опять, с каким сердцем мы это делаем? Если для нас Бог просто поставщик благословений, мы на очень опасном пути. Потому что главное – это не то, что нам Христос может дать, а главное – то, что Он у нас есть. И Христос ожидает, что мы Его будем любить всем сердцем и всей душой всю нашу жизнь. Реально ожидает. Он же не шутит, когда здесь дает это откровение Иоанну Богослову. И результат всего этого мы с вами не рассмотрели, только последний 7 стих, очень важный. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». На формулировку на эту Христову посмотрите. Это не формулировка какого-то пастора, это не формулировка какого-то богослова, это формулировка Спасителя, побеждающему. Побеждающему. Побеждающему не только грех, а побеждающему самого себя, побеждающему свое равнодушие. Побеждающему свою теплохладность. Вы знаете, сразу хочу оговориться, да, что Писание – это очень сложная вещь. И, конечно, Дух Святой, как об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам, открывает нас и утверждает в нас мысль, что мы дети Божии, что мы спасенные. Это на своем месте. И потому очень хорошо, когда мы имеем благословенную уверенность в спасении. Но абсолютная уверенность в спасении хороша тогда, когда мы побеждающие. Вот тогда мы можем увидеть полную уверенность. Мы продолжаем любить, мы продолжаем гореть, мы продолжаем побеждать всякую наш грех, лень, пассивность в наших отношениях со Христом. Вот если мы побеждающие, тогда у нас может и должна быть святая уверенность в спасении. Но абсолютная уверенность в спасении может быть опасна, если мы находимся в состоянии духовного кризиса, а тем более духовного падения. Потому что оно может нас ввести к такому пониманию, ну и что, что я чуть-чуть грешу, ну и что я впал в равнодушие, ну и что меня нагнал грех, который я оставил 20 лет тому назад, вроде бы, побеждающему дам вкусить от древа жизни, которое посреди рая Божия. Что здесь говорит Иисус? Не расслабляйтесь. Вы должны победить окончательно, вы должны довести до конца свою победную жизнь. Это очень важный момент. Причем понятное дело, что это можно только во Христе. Нельзя не прийти ко Христу своими усилиями, нужна благодать. Нельзя и любить Бога, нельзя и любить Христа своими усилиями, нужна благодать. Но все-таки ответственность за то, чтобы мы не потеряли первую любовь и любили Христа всем сердцем и всей душой, ложится на нас. Мы должны в себе это лелеять, хранить и молить Бога, чтобы это было каждый день нашей жизни. А если вдруг это ушло, то дана инструкция. Покайся. Вернись в это состояние первой святой чистой любви. И все будет хорошо. Вот Христос любит нас, Он не оставляет нас сиротами. Но важно, чтобы мы внимательно относились ко всем Его словам. Итак, какой урок самый главный? Самый главный из послания к Ефесской церкви мы можем вынести. Важно быть, оставаться побеждающими и посвященными в нашей любви ко Христу. Эта программа на всю нашу жизнь, пока мы тут. Мы здесь не для того, чтобы расслабляться. Мы здесь для того, чтобы духовно побеждать. Это наше святое предназначение перед Богом. И чтобы быть спокойными, нам этому предназначению надо просто следовать. Несмотря ни на что. Иногда это бывает тяжело. Иногда нам кажется, что нам совершенно невозможно быть такими, какими Христос от нас ждет. Но во Христе все возможно. Пусть Господь благословит нас быть побеждающими христианами и в этом состоянии войти на вечный брачный пир Агнца. Аминь.